Глава вторая. Она и он. На ходу Диего вновь набрал номер Мигеля. Пустое занятие. Контрабандист не отвечал. Вокруг котлом на адской жаровне кипела эскалона. Огонь мятежа разогревал человеческое варево неравномерно. Где-то уже вовсю булькало, где-то едва начало идти пузырями, а в большинстве мест царила сонная одурь болота. Впрочем, и в болоте следовало держать ухо востро. Тут водились разные твари. От скользких пиявок-кровососов до ядовитых гадюк с зубами из острой стали. Эскалону называли городом контрастов. В смутное время это качество резко усилилось. Со стороны могло показаться, что город охвачен эпидемией безумия. Возникнет из ниоткуда орущая толпа, прокатится мутным валом по улице и сгинет за углом, как не бывало. Вновь мертвая тишина и запустение. Лишь боязливо дрогнет в окне мансарды кружевная занавеска, да кот пройдет по краю забора, распушив хвост. Грянет вдоль проспекта эскадрон улан. Лазурь и багрянец, молнии клинков, гром копыт. Ударят вслед редкие выстрелы из подворотен. А рядом харчевня. Накачиваются дрянным пивом торговцы зерном, вслух прикидывая, сильно ли вырастут к осени цены на овес и пшеницу. Спешат на помощь мятежникам буйные сорвиголовы. Троица проходимцев прижала к стене и потрошит зазевавшегося бунтаря. Хорошо еще, если кошелек вывернут, а кишки в брюхе оставит. Повезло дураку. «Не повезло», — отметил Диего Пераль. Он шел мимо трупа, скорчившегося на пороге запертой лавки. В ответ труп тихо, но отчетливо застонал. Диего замедлил шаг и мысленно проклял себя за излишнюю чувствительность, любопытство, сострадание. Маэстро и сам до конца не знал, что двигало им в тот момент. У ног его, зажав ладонью окровавленный бок, скорчился гематор, ровесник Диего в уродливой инопланетной одежде. «Господи!» — возвал Диего. «Ну что тебе стоило отвести мне глаза? Меня ждут Энкарна и Челнок. Мигель объявится, его слово дороже золота. А время утекает, просыпается песком сквозь пальцы». Стон раненого слился для Диего с песчаным шелестом секунд. Время гематора уходило еще быстрее, вытекало из тела, сочилось меж пальцев в прямом смысле слова, темной густой кровью. В который раз за этот нескончаемый, выматывающий день маэстро оказался перед выбором. «Любая задача имеет решение», — утверждал Мар Яффе, школьный учитель Диего, тоже гематор. «Просто решений бывает больше одного». Малыши не на шутку пугались, впервые увидев Мар Яффе, учителя логики и математики. Бледное, лишенное страсти лицо, скупые, механически выверенные жесты. По мнению детей, учитель походил на мертвеца, восставшего из могилы. Мар Яффе не повышал голос, не прибегал к розгам, считая телесные наказания бесполезным варварством. При всем гуманизме учителя на уроках Мар Яффе царила гробовая тишина, в которой звучал лишь ровный монолог гематра. Случалось, учитель умолкал, выдерживая точно рассчитанную паузу, и продолжал объяснение сухо, четко, бесцветно. Над его зубодробительными задачами школьники корпели ночами. Скрипя зубами, Диего грыз гранит чуждой науки, ибо знал, сдавать придется в любом случае. 5, 10, 20 раз, пока не найдешь ответ. Мар Яффе всегда добивался нужного ему результата и требовал от учеников аналогичного упорства. Годы спустя до маэстро дошло. То, от чего дымились мозги эскалонских школьников, для гематра считалось набором простейших азов. На родине учителя такое, наверное, проходили в ясельной группе детского сада. Вся без исключения эскалона, от уличного мальчишки до короля, должна была представляться учителю сборищем тупых дикарей. Между ними и соотечественниками Мар Яффе лежала пропасть размером с необъятную ойкумену. И тем не менее, год за годом Мар Яффе методично вдалбливал в бестолковые головы юных эскалонцев азы инопланетных премудростей. Зачем он это делал? Почему избрал стезю школьного учителя? Неудачник, не сумевший найти лучшего заработка. Или это был итог непостижимого для простых смертных гематрийского расчета? В конце концов, святой Исидор тоже 12 лет провел среди дикарей, претерпевая лишения и неся заблудшим душам свет истинной веры. Сравнение безбожника Гематра со святым Исидором попахивало ересью. «Каждая задача имеет решение», — думал Диего. «Но когда решений больше одного, приходится делать выбор. А я не гематр, чтобы просчитать все возможные последствия. Гематров называют живой математикой бытия. Чушь! Бытие есть воплощение замысла Создателя. И математика бессильна перед божественной волей. Не знаешь, как поступать? Забудь о расчетах и резонах. Поступай так, как велит тебе сердце». Слова святого Исидора. Второе послание к островитянам, глава 3, стих 7. Странное дело. Слова эти, по большому счету, нисколько не противоречили высказыванию Марьяффе. Снова ересь. Диего Пераль шагнул к лавке. Присел на корточки рядом с раненым. Убедился, что гематр в сознании и смотрит на него, без всякого выражения, как и его соотечественники. «Идти сможете?» Гематор закрыл глаза. «Сам нет». На миг лицо раненого исказило страдальческая гримаса, и оно сделалось похожим на человеческое. Боль — великий уравнитель. «Хорошо держится», — оценил Пераль. «Силы экономит. Лишнего не шевелится, слов произносит минимум. Гематрийская расчетливость была сейчас кстати. Я помогу. Отсюда недалеко до вашего квартала. 0,5 км по прямой». Случилось чудо. Гематор улыбнулся. Улыбка инопланетянина выглядела жутко, сделано. Так скверный актер выстраивает мимические мышцы, словно солдат новобранцев, в шаткий строй, готовый пасть под атакой в первый же миг. Впрочем, кошмарная улыбка сразу сменилась прежней гримасой боли. Гематор со свистом втянул воздух сквозь стиснутые зубы. «Перетяните рану. Режьте штанину. Ткань непромокаемая». Ткань оказалась еще и эластичной. «Теперь главное, — отметил Диего, — добраться до квартала гематров и сдать раненого землякам. Там его быстро поставить на ноги, при их-то медицине». Он забросил левую руку гематра себе на плечо и осторожно поднялся, придерживая беднягу за спину. Постоял, давая раненому привыкнуть к вертикальному положению. «Ну что, идем?» «Да». Пробный шаг удался. Гематор висел на Диего мешком, но ноги все-таки не волочил, а переставлял. «Какова у нас вероятность?» Пераль вспомнил о талантах гематров. «Благополучно добраться до вашего квартала». Гематор молчал 10 секунд. «Слишком много неизвестных мне факторов. Я не могу произвести точный расчет», — он подумал и добавил. «Извините». «Утешил», — вздохнул Диего. Этот район города маэстро знал плохо. Поначалу держать направление, указанное гематором, получалось легко. Улица, по которой они двигались, вела в нужную сторону. Увы, впереди образовалась толпа, увлеченная грабежом платяной лавки. Издержки мятежей от сотворения мира до дня сегодняшнего. Грабителей благополучно обошли дворами, но петляя по закоулкам. Диего потерял всякие ориентиры. И теперь с трудом представлял, куда двигаться дальше. Спросить у гематров, в чьей голове, похоже, имелся встроенный компас, не удалось. Раненый впал в полубессознательное состояние. Влекомый Диего, он механически шевелил ногами, но взгляд его отблескивал мутным бутылочным стеклом. От бедняги остро, как от загнанного коня, несло потом, и это без видимых оснований раздражало маэстро. Казалось, если Господь лишил свое творение чувств, присущих человеку, то он должен был лишить его и способности потеть, испражняться, терять кровь. Лучше бы лишил. Следовало торопиться, если Пераль хотел дотащить бедолагу живым. Диего попытался сориентироваться по солнцу. Стремясь достичь квартала гематров, они брели на запад. Солнце, перевалив за полдень, поджаривало правую щеку. «Нам туда», — определился маэстро. Для верности он подбородком указал в глубину вонючего проулка. Имелся ли там выход, Диего понятия не имел. В крайнем случае придется вернуться и поискать другой путь. Даже самому себе он не признался бы, что просто тянет время. Бегство в Сан-Федрате, спасение Гематра, что угодно, лишь бы не маяться в четырех стенах. В глубине души тлела надежда, что Мигель перезвонит. Они встретятся у космопорта, заберут Карни. Все будет хорошо. Последнюю фразу Диего старался не произносить даже мысленно, чтобы не сглазить. О нет, маэстро, всей душой полагаясь на Господа, не был суеверен. Но понимаете ли, есть такие вещи. Ну, вы понимаете. Дольше тянуть было нельзя. Гематор мог в любой момент откинуть копыта. Нельзя же сказать, отдать Богу душу по отношению к инопланетному безбожнику. Диего решительно двинулся вперед. Проход в конце проулка, к счастью, отыскался, узкий, как дверь в рай. Вдвоем они едва протиснулись и оказались на утоптанном земляном пятачке, от которого расходились три кривые улочки. Ни одна из них не вела в нужном направлении. Поверх ветхого дощатого забора и ветвей серебристых олив, припорошенных пылью, виднелись сверкающие на солнце купола и параллелепипеды жилых башен гематрийского квартала. Рукой подать, но как туда добраться? Словно отвечая на невысказанный вопрос, в заборе с душераздирающим скрипом отворилась калитка. На Диего с боязливым любопытством глядела молодая женщина в чепце. «Его ранили?» В голосе женщины тревога мешалась с восторгом. «Еще бы! Сидишь тут, нос на улицу высунуть боязно, а хочется аж не втерпешь. И вдруг, хвала Создателю, тебе прямо к порогу притаскивают истекающего кровью чужака. Соседкам рассказать, помрут от зависти». «Как нам дойти до гематрийского квартала, сеньора?» «Да вот же, через наш двор!» — всплеснула руками женщина. «Давайте я вас проведу. За флигелем в переулочек. Идемте!» Она отступила в сторону, приглашая гостей во двор. Диего медлил, глядя на здание инопланетного квартала. Женщина говорила правду. Путь через ее двор представлялся кратчайшим. «Благодарю вас, сеньора!» Взвизгнув, калитка захлопнулась за спиной Диего. С проворством болонки, почуявшей лакомство, хозяйка направилась вперед, лавируя меж масличных деревьев. На ходу она оборачивалась, повторяя, как заведенная: «За мной, сеньоры, за мной!» Поспевать за ней стоило труда. Отягощен раненым, Диего двигался со скоростью беговой черепахи. В очередной раз, махнув сеньорам рукой, женщина скрылась за домом. Маэстро последовал за ней, свернул за угол и остановился. Хозяйственный двор, глухая стена жилища, три кособоких сарая, колода для колки дров, поленница под навесом, приоткрытая дверь в конюшню. Хозяйка исчезла. Посреди двора, шагах в 10 от Диего, стояли трое мужчин, увешанных оружием. В отличие от геройски погибших завсегдатаев трех бочонков, эта троица не слишком походила на бандитов, а значит, была опасна вдвойне. Нагрудники из буйволиной кожи в два слоя, чашки шпаг в царапинах и вмятинах, кинжалы с потертыми ухватистыми рукоятями готовились выпорхнуть из ножен в любое мгновение. Поодаль ждал четвертый, нюхая надушенный платок. «Утомились, Дон Фернан?» — спросил Диего Пераль. «Еще бы, сегодня такая жара». «Вы правы», — согласился наследник маркиза де Кастельбро. Лицо его выражало самое искреннее огорчение. «Я бы предпочел сейчас вино с ледника и кресло в тени. Увы, приходится хлопотать, бить ноги. Задержитесь на минутку, Дон Диего. Эти господа хотят взять у вас урок. За мой, разумеется, счет». Колесницы судьбы. Не так давно. «Я хочу нанять вас, Дон Диего». — «Зовите меня сеньором Пиралем, ваше сиятельство». — «Гордыня», — кивнул маркиз, думая о чем-то своем. — «Понимаю». Поднявшись из кресла, он встал у окна кабинета. Тень на фоне солнца. Диего, которому не предложили сесть, ждал продолжения. Утром, получив со слугой приглашение в особняк де Кастельбро, он долго ломал голову. Зачем маркизу могли понадобиться таланты скромного маэстро? Особенно такого маэстро, который носит фамилию Пераль. «Я буду звать вас Доном Диего», — подвел итог маркиз. прямой, как флагшток, вышитый бисером домашней шапочки, скрывавшей обширную лысину. Он напоминал судью, выносящего приговор. «Учтите, это не есть знак какого-то особого уважения к вам. Я имею в виду лично к вам». «Насмешка», — предположил Диего. «Нет», — ответил маркиз. Лицо гостя при всей его малоподвижности было для хозяина особняка открытой книгой. Маркиз, искушенный в интригах царедворец, не нуждался в словах или гримасах, чтобы понять, о чем думает сын Луиса Пераль. И не насмешка Гранде Эскалона над скороспелым Идальго. Это уважение к воле его величества, пожаловавшего вашего отца дворянством, наследственным, замечу, дворянством. Это поклон в сторону трона. Лично вы здесь совершенно ни при чем. Такой вариант вас устроит? Диего молчал. «Что еще?» — поднял брови маркиз. Старый ворон, он был во всем черном. С годами до Костельбро высох. Темная одежда лишь подчеркивала его худобу. Из подбитых ватой штанов, похожих в бедрах на шары, смешно торчали ноги в чулках. Камзол тесно обтянул торс. Манжеты рукавов подчеркивали узость запястий. Голова лежала натуго на крахмаленной фрезе воротника, как на блюде. «Нанять?» — сказал Диего. — Мне не нравится это слово. — Но вы же служили в армии. — В солдаты вербуют. А нанимают, ваше сиятельство, наемников. Вы видите разницу? — И преотчетливую. Он ждал, что его сейчас выгонят в зашей. Он ошибся. — По-моему, наш разговор складывается не самым удачным образом. Маркиз сухо улыбнулся. Казалось, упрямство собеседника забавляет Гранда из колонны. Начнем сначала. Дон Диего, я хочу прибегнуть к вашим услугам. К вашим, если угодно, профессиональным услугам. Вам требуется учитель фехтования? Скрыть изумление стоило большого труда. Воображение, не слишком живое в обычные дни, вдруг разыгралось. Диего ясно представил себе зал, манекены, шпаги в стойках и престарелого маркиза де Костельбро без камзола в одной сорочке, выслушивающего указания маэстро Пераля. «Встать в меру! Финта ганже! Руку тверже!» «Пятеро», — подумал он, — «с палками. Болван, они придут к тебе после первого же урока. Ты их убьешь, и тогда придут шестеро с мушкетами». «Мне?» — удивился маркиз. «Спасибо, не надо». «Тогда я не понимаю». «Я могу положиться на вашу скромность, Дон Диего. Мне говорили, вы не из болтливых. Это, пожалуй, важнейшая из причин, по которым я обратился именно к вам. Разумеется, ваше сиятельство. Учитель фехтования требуется моей дочери. У нее намечена дуэль?» — спросил Диего, прежде чем проклял себя за глупость. «В определенном смысле. С кем?» «Этот вопрос еще не решен. Где, когда?» «Это принципиально?» «Конечно. Я обязан знать, какое время для подготовки есть у меня в распоряжении. Если же я буду знать противника, я сумею избрать наилучший способ ему противостоять». Ситуация отчетливо попахивала безумием или оскорбительным розыгрышем. Маркиз долго не отвечал, глядя, как внизу вываживают белоснежную, совсем молодую кобылицу. Лошадь заржала, выгнув точеную шею. И Грант опять кивнул в такт своим мыслям. «Где?» — Диего начал терять терпение. «Когда?» «В моем пригородном имении, на сцене, спустя 10 дней».
«На сцене?»
«А где прикажете играть комедии вашего отца? В конюшне?»
«Комедии?»
«Девица-гусар. В третьем акте у нее дуэль с Транмонтеном. Комические куплеты, ссора и дуэль. Слушайте. Почему у персонажей Дона Луиса такие невозможные имена? Транмонтен, что за ерунда?»
«Вопрос не решен», — в полном обалдении сказал Диего. «Вы сказали, вопрос с противником еще не решен. Транмонтена вызвался играть молодой Де Рио. Надеюсь, вам ясно, что это не публичный спектакль, не потеха для черни. Это домашняя постановка для избранного круга. Забава молодежи при попустительстве», — он пожевал бледными губами, — «скажем иначе, при согласии родителей. Так вот, граф Дей Рио против участия сына в девице Гусари. Если его удастся уговорить, исполнитель роли Транмонтена известен. Если нет, с моей взбалмошной дочерью будет дуэлировать кто-то другой. Впрочем, вас не должен заботить ее противник. Всю сцену дуэли от начала до конца я попрошу выстроить вас и только вас. Для этого я предоставляю вам, Дон Диего, максимальную полноту власти над молодежью. Надеюсь, вы и понимаете, что меня в первую очередь интересует безопасность Доньи Энкарны. Безопасность абсолютная, не омрачаемая никакими случайностями. Если я соглашусь на ваше предложение... Диего с удовольствием отметил, что маркизу не понравилось слово «предложение». Кастельбро предпочел бы другие слова. «Если я возьмусь за эту работу, я также приму на себя все обязательства по обеспечению безопасности Доньи Энкарны. Это, вне сомнений, ваше сиятельство. Никто и ничто не повредит юной Донье, пока я смогу предотвращать угрозу». По спине маэстро пробежал холодок. «Такое бывает, когда кто-то пройдет по месту твоей могилы». «С чего бы?» — удивился Диего Пераль. «Что я такого сказал?» «Но я еще не дал согласия», — завершил он. Маркиз повернулся к упрямцу. «Гонорар? Он вас не разочарует». «Я уверен в вашей щедрости, ваше сиятельство». «Нет, вопрос не в гонораре. Скажите, почему молодой де Эрио сам не поставит руку Донье Энкарни? Не отрепетирует сценическую дуэль? Полагаю, он безукоризненно владеет шпагой». «Если же вы не доверяете ему, среди вашего окружения найдется много прекрасных и опытных фехтовальщиков. Скромность? Хорошо, пусть уроки Доньи Энкарни даст ее старший брат. Какие могут быть неловкости в кругу семьи? Зачем вам приглашать учителя фехтования со стороны?» Открылась дверь, ведущая в комнату, соседствующую с кабинетом. На пороге стоял Дон Фернан, с улыбкой глядя на Диего. Так рассматривают забавную, но глуповатую зверушку. В отличие от отца, граф Эль-Каракес разоделся павлином. Талию камзола обозначал ряд цветных бантов. Отложной воротничок завязывался посредине золоченым шнурком с кистями. Панталоны были настолько широки, что собирались в многочисленные складки, доходя до икр, изящных, как у девушки, и там прихватывались атласными лентами. Святой Господь! Даже голенища сапог графов трясло и обшивались кружевом. Чувствовалось, что грация Дона Фернана со временем превратится в худобу его отца. Но этот день еще не настал. «Действительно», — кивнул Дон Фернан, — «отчего бы мне не дать уроки владения шпагой родной сестре? Что этому мешает?» «Сын мой!» — воскликнул маркиз, раздражаясь. «Я же просил вас не вмешиваться!» «Умоляю простить меня, отец! Просто я считаю необходимым разъяснить ситуацию Дону Диего. Разъяснить так, чтобы вопросов больше не осталось. Во-первых, мои уроки дорого стоят». Руки графа Эль-Каракес сделали жест столь же округлый, сколь и асимметричный. Складывалось впечатление, что граф начал делать церемонный поклон, да раздумал на полпути. «Очень дорого! Настолько, что семья Кастельбро вряд ли сможет оплатить мои услуги. Прекратите, я требую! Простите, отец, но я закончу. Сын мой! Хорошо, я закончу со всем сыновним почтением. Во-вторых, давать уроки неприлично для семьи Кастельбро. Даже если они даются, простите за каламбур, в кругу этой семьи. По той же причине мы не обратились к молодому Дей Рио или иным господам из высшего света. И, наконец, вас выбрала Карни. Моей сестре показалось забавным, что ее для выступления в пьесе Луиса Пераля будет готовить Диего Пераль. Вас не смущают эти два оборота, Дон Диего? Неприлично для семьи Кастельбро и показалось забавным. Диего пожал плечами. Ни в малейшей степени. Это, надо полагать, отказ? Нет, это согласие. Я же говорил вам, отец! Дон Фернан непринужденно рассмеялся, поднося к лицу платок, вымоченный в духах. Маэстро горд, как сотня чертей, но это гордыня особого свойства. Хорошенько заденьте Дона Диего, подцепите его крюком за ребро, и он прыгнет в самый ад. «Сын мой!» — в третий раз вскричал маркиз. «Я не в обиде, ваше сиятельство», — успокоил его Диего. «В конце концов, ваш сын прав. У вас есть текст «Девицы гусара»? Я бы хотел ознакомиться с пьесой до начала занятий». «Вы не знакомы с пьесой Дона Луиса?» — изумился граф. «Мой отец написал уйму пьес. Читай я все. Я бы испортил глаза», —